Здравствуйте, уважаемые зрители! В студии прямого эфира Ирина Пономарева. На минувшей неделе совершалась память мученика Трифона. Многие, думаю, подтвердят, исходя из личного опыта, что этот святой является скорым помощником в разных нуждах. А в русской традиции святой Трифон считается еще и покровителем птиц. Это связано с легендой, не подтверждающейся историческими данными, но прочно обосновавшейся в народном сознании. При царе Иоанне Грозном во время охоты улетел любимый государев кречет. Царь приказал сокольнику Трифону Патрикееву найти улетевшую птицу. Сокольник Трифон объехал окрестные леса, но безуспешно. На третий день, утомленный долгими поисками, он остановился под Москвой, в месте, ныне называемом Марьино роще, и в изнеможении прилег отдохнуть, усердно помолившись перед этим своему святому покровителю, мученику Трифону. Во сне он увидел юношу на белом коне, держащего царского кречета, и юноша этот произнес: «Возьми пропавшую птицу, поезжай с Богом к царю и ни о чем не печалься». Проснувшись, сокольник действительно увидел неподалеку на сосне кречета. Он тут же отвез его к царю и рассказал о помощи, полученной им от святого мученика Трифона. Через некоторое время на том месте, где было чудесное явление, сокольник Трифон Патрикеев построил часовню, а затем и церковь во имя своего небесного покровителя. В день памяти святого Трифона моя коллега Надежда Калинина побывала на выставке, посвященной птицам. Давайте посмотрим небольшой сюжет на эту тему.
Мы находимся в Музее природы Урала, где состоялось открытие выставки «За соколом ясным, кречетом красным». Экспозиция посвящена святому мученику Трифону, покровителю охотников, рыболовов и красивых и прекрасных птиц – соколов. О том, как сейчас соколы живут в современной природе, мы поговорим с сотрудником Института экологии растений и животных Александрой Хлопковой. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте. Живут они в природе довольно давно. И, собственно, самая большая как бы угроза им уже отошла, что ли, в историческом плане. И мы в данный момент говорим не о кречетах, а о соколе Сапсане, который меньше кречета, примерно в два раза, но при этом является тоже таким достаточно заметным видом, потому что развивает самую большую скорость в пике среди вообще всех птиц, существующих на планете на нашей. И Сапсан живет непосредственно в нашем Уральском регионе, в Свердловской области. Гнездится он предпочитает на скалах и живет у нас не круглый год, а прилетает весной, когда еще снег лежит, и остается до самой, до самой осени. Иногда бывает, что соколы зимуют около городских территорий и охотятся на зимующих у нас птиц. Собственно, самая главная мировая угроза Сапсану, она уже, как я уже сказала, отошла на второй план. То есть Сапсану ранее, в 70-е и 80-е годы, сильно угрожали пестициды, которые применялись в сельском хозяйстве повсеместно и в очень больших количествах. Собственно, Сапсан, находясь на вершине трофической пирамиды, поедая своих жертв, которые питались на полях, питается он птицами в основном, получал огромную дозу пестицидов в своем организме. Но и в связи с этим не мог насиживать правильно яйца. Просто они давились под весом птицы, поскольку скорлупа под воздействием пестицидов в организме птицы была очень мягкой. А, в общем-то, эта главная угроза немного начала свое влияние уменьшать в связи с именно запретом пестицидов, который введен был в 80-х годах. И постепенно каждая из цивилизованных стран соглашалась с тем, что эта опасность действительно есть и она заметна. И запрещала в своем сельском хозяйстве применение пестицидов. В общем-то, главной опасностью сейчас для соколов, в частности сапсанов, является изъятие из среды и беспокойство на местах гнездования. Изъятие из среды производится для охотников, для соколятников именно, которые желают иметь у себя такого красивого, собственно, представителя хищной птицы. А фактор беспокойства состоит в том, что птицы не дают насиживать яйца, насиживать кладку и воспитывать птенцов. Именно люди, которые беспокоят ее на местах вот и гнездование. Беспокойство заключается только в том, что человек просто приходит на скалу, на которой гнездится птица, и, по сути дела, спугивает ее с кладки или с птенцов уже окрепших, значит, и тем самым угрожает либо заморозить кладку, потому что бывает довольно холодно у нас в тот момент, когда насиживаются яйца, либо птенцы просто не смогут питаться, потому что родитель не сможет им приносить некоторое время пищу из-за того, что беспокоится в присутствии человека. Или эту птицу, беспокоящуюся, замечают другие хищные птицы, или не хищные, даже вороны в частности, могут разорять просто гнездо и поедать как птенцов, так и яйца. Вот, собственно, в охране сапсана. Охрана сапсана заключается именно в том, чтобы, во-первых, люди соблюдали, простые люди именно, которые вот приезжают на отдых, соблюдали режим какой-то тишины в период насиживания и воспитывания птенцов с этими соколами. У нас в Свердловской области существует достаточно большое количество особо охраняемых природных территорий. В частности, на одной из них гнездится сокол в такой большой, достаточно представленной группировке. И на этой территории, это природный парк река Чусовая, в ближайший год будет распространяться такая информация о режиме тишины, начинающемся с 15 апреля до 15 июля. Именно в этот период сапсаны гнездятся на скалах на Чусовой, на некоторых. И именно в этот период нежелательно присутствие людей непосредственно в районе этих скал. То есть у нас люди, в принципе, любят обозревать окрестности со скал, но и не только. Иногда приезжают с громкой музыкой на несколько дней, и это, собственно, может быть главной угрозой тому, что просто гнездо погибнет в момент присутствия людей. Вот, и опять же, со стороны научных сотрудников и экопросветителей охрана сапсана заключается в том, задача этой охраны заключается в том, чтобы просветить людей, рассказать им о том, что они не должны делать. Например, если явно видно, что какая-то крупная птица ведет себя как-то, не характерно, что ли, она не безмятежно поет на веточке, там, допустим, или просто сидит, смотрит, озирается, а именно летает вокруг человека с громкими достаточно криками, вот, например, вот такими вот. И, собственно, это должно быть главным сигналом человеку для того, чтобы уйти с этого места и перестать беспокоить птицу. Вот как-то так.
Не так часто в нашем эфире заходит речь о животном мире. Однако бережное отношение к нему – это часть образа жизни человека. В житиях святых мы нередко читаем, как даже дикие звери слушались и служили угодникам Божиим. Люди, любящие Бога, с любовью относятся и к творениям Божиим. Вот, например, фотография отца Иоанна Крестьянкина с птицей на руках. Сидит и не улетает. А вот что говорил о животных святой старец Паисий Святогорец, подвязавшийся на Афоне. «Для животных человек – это Бог. Как мы просим помощи у Бога, так они просят помощи у человека». На Афоне я слышал о старце Феофилакте из кита святого Василия, который дружил с дикими животными. Они чувствовали его любовь и шли в случае нужды к нему в келью. Как-то раз косуля, которая сломала ногу, пришла под окна его кельи и стала жалобно стонать. Старец вышел из кельи и увидел, что она протягивает ему сломанную ножку, словно показывая, где болит. Он вынес ей немного сухарей подкрепиться, взял две щепы и крепко стянул сломанное место. Потом сказал косуле: «Теперь иди с миром, а через неделю приходи, я посмотрю». Этот блаженный старец разговаривал с животным, как врач с больным человеком, потому что сам он стал человеком Божиим. Когда животные страдают от голода или от жажды, они опять же прибегают к помощи человека, потому что человек их хозяин. Помню, как-то раз летом в келье Честного Креста гадюка сползла с крыши на землю и свернулась передо мной кольцом. Высоко задрала голову, высунула свой язык и стала шипеть. Она страдала от жажды, было очень жарко, и угрожала мне. Она требовала воды, словно я обязан был снабжать ее водой. «Да, — говорю я ей, — такой манерой поведения ты других не особо к себе располагаешь». Потом я налил ей воды, и она напилась. А шакалы меня прямо умиляют, потому что, когда они хотят есть, плачут, словно маленькие дети. А с котятами у меня в келье сейчас просто беда. Они поняли, что каждый раз, когда звонит колокольчик, я выхожу во двор и иногда выношу им какую-нибудь еду. Так они теперь, когда хотят есть, дергают за веревку, и колокольчик звонит. Я выхожу, вижу, что они дергают за веревку, и кормлю их. Как же Бог все устроил. А вот что преподобный Паисий говорил о птицах. «Птицы, куда бы я ни пошел, следовали за мной. Когда я забирался на скалы и начинал петь, они собирались, и я им бросал немного риса. Если мне хотелось тишины, то приходилось замолкать, потому что стоило начать петь, как птицы тут же слетались. Помню, однажды у меня схватило поясницу. Мне пришлось несколько дней провести в постели. Так одна птичка залетела ко мне прямо в келью и села на грудь. Сидела, смотрела мне в лицо и щебетала несколько часов подряд. Очень красиво. Вот было удивление». Согласитесь, до чего же радостно узнавать, что такие маленькие чудеса случаются в нашей сегодняшней жизни. Они только являются достоянием прошлых веков. На этом, уважаемые зрители, время нашей программы подходит к концу. Сегодня еще увидимся. Оставайтесь с нами.